Прошу вас открыть первое послание от Иоанна, вторую главу. Мы будем читать отрывок с 18 по 28 стихи. И пока вы открываете, решите поприветствовать всех вас. Мы очень рады видеть сегодня, особенно такое впечатление, что у нас больше гостей, чем обычно. И мы всегда рады видеть новые лица в нашем собрании. И, конечно же, мы всегда рады видеть, нельзя сказать старые лица, но хорошо знакомые лица наших членов церкви. Итак, первое послание от Иоанна, 2 глава, 18 стих. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то да и пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его». Аминь. Проверил, когда я последний раз проповедовал, и оказалось, что я проповедовал на праздник Пятидесятницы. Даже не поверил, слишком долго, мне кажется, была пауза. Но я очень благодарен, что у нас была возможность слышать проповеди Петра Николаевича. Если вы помните, в прошлое воскресенье Петр Николаевич проповедовал на тему «И вы примете силу». И приглашал меня продолжить развивать тему о Духе Святом, с чем я полностью согласен, что я с удовольствием делаю, потому что на самом деле, если вы каким-то образом еще помните то, о чем мы с вами говорили вместе, когда я проповедовал в праздник Пятидесятницы, непосредственно до этого, то вот в серии о нашем спасении мы пришли как раз к вопросу о том, какую роль играет Дух Святой в нашем спасении. И мы уже рассматривали вопрос о спасении и крещении Духом Святым. Мы рассматривали в праздник Пятидесятницы вопрос об исполнении Духом Святым. И сегодня я бы хотел продолжить изучать роль Духа Святого в нашем спасении и непосредственно сегодня обратиться к еще одной удивительной части или функции, действию, которое Дух Святой исполняет, и это и есть помазание Духом Святым. Если вы присутствовали на наших богослужениях, то вы знаете, что вот эта серия о нашем спасении, она родилась из моего прочтения послания к Ефесянам, размышления именно над молитвой апостола Павла в первой главе. И для наших гостей, для, может быть, людей, которые эту часть не слышали, я бы хотел, чтобы еще раз мы обратились к посланию к Ефесянам, первой главе. Я зачитаю с 15 стиха и обращу некоторые моменты, акцентирую в этом тексте. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Эти слова настолько глубоки и настолько огромны по своему значению, что когда мы читаем эти слова, я не знаю, как вот ваш мозг, как разум ваш реагирует на это, но у меня такое впечатление, знаете, что вот что-то перекрывается, и я впадаю вот в состояние такой некой прострации, осознавая, что с одной стороны я слышу и понимаю эти слова, с другой стороны смысл этих слов, он настолько больше моей способности это вместить, что просто это как чаша, которую наливают, наливают, а потом она просто не способна вместить, она наливает, продолжает лить, но оно выливается, оно не остается там, нет возможности все это вместить в себя. И мне удивителен в этом отрывке, ну, он весь, на самом деле, удивителен, но 19 стих, я хочу обратить ваше внимание на него. Здесь сказано, что апостол Павел, он молится не о неверующих людях, он молится о верующих людях, он молится о людях, таких же, как мы с вами, и он объясняет нам, что он молится о том, чтобы мы с вами познали что-то, чтобы Бог просветил наш разум, очи сердца нашего, чтобы мы познали, в чем состоит надежда призвания, какое богатство славного наследия Его. И 19 стих, как, послушайте, «безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Этот текст однозначно утверждает, почему мы с вами веруем. Мы с вами веруем, Слово Божие говорит, по действию державной силы Божией. И для некоторых христиан мне на самом деле странно, когда я наблюдаю христиан, которые, знаете, противятся идее того, что люди веруют, потому что Бог сделал так, чтобы они веровали. Но мне с этим совершенно даже невозможно спорить. Потому что я твердо знаю и свидетельствую перед вами, что я верующий человек не потому, что я просто, знаете, своим разумом смог понять, что если ты не веруешь, тогда ты пойдешь в ад, а если веруешь, тогда ты пойдешь в рай, поэтому выгодно веровать. Я не верующий человек сегодня, потому что... Неправильно звучит. Я верую сегодня не потому, что у меня была какая-то особая предрасположенность веровать в Иисуса Христа. Потому что первый раз, когда я слышал проповедь о Иисусе Христе, моя реакция была, это все может быть прекрасно, но я этого не хочу. Потому что я понимал, что для того, чтобы приобрести Христа, мне нужно было оставить все в этом мире, и на тот момент для меня это была просто глупая мысль. Я не хотел ничего оставлять, я хотел пожить в этом мире, как говорят мирские люди. И в какой-то момент, несмотря на мою вот неохоту, мое противление на самом деле, когда я боролся против Духа Святого, который обличал меня и говорил мне о правде, и говорил мне о том, что мне нужно сделать, и я все равно противился и не хотел это делать в тот момент, в конце концов, что-то произошло во мне, и я сдался перед Духом Святым. Я сказал, я больше не могу противостоять этому. Дух Святой переборол во мне вот это противление, и я верующий человек, потому что Бог... Как мне Слово Божие объясняет, это, оказывается, было действие державной силы Его. Более того, мы не только тогда уверовали по действию державной силы Его, мы сейчас, Каждый верующий в Иисуса Христа, каждый верующий в этом зале, если вы действительно от сердца веруете в истину евангельскую, вы это делаете, и вы способны это делать не по другой иной причине, кроме как по действию державной силы Его. Слово Божие говорит, называет вас таким. Вы верующий по действию державной силы Его. Державная сила Божия держит вас в состоянии веры. И это единственный гарант того, что завтра я останусь верующим человеком. Это достаточный гарант того, потому что Бог верен и неизменен. Но в этом тексте первая часть еще более удивляет меня, потому что здесь сказано, чтобы Павел молится, чтобы верующие люди, такие люди, как мы с вами, верующие по действию державной силы Его, мы познали, как безмерно величие могущества Его в нас. Безмерно величие могущества Божия в нас, верующих. И мы как раз начали нашу серию о спасении с того, что апостол Павел молится о том, чтобы верующие люди познали, что у них есть. Вместо того, чтобы постоянно жаловались о том, чего у них нет, и постоянно искали каких-то новых духовных открытий, которые бы каким-то магическим образом вдруг решили их духовные проблемы сами собой. Для меня это более стало понятно, наверное, в свете одного жизненного опыта. Ну, я учился в семинарии, как вы знаете. И когда я приехал на учебу, я учился в Штатах, я приехал из советской школы. Соответственно, уровень моего английского языка на тот момент, ну, был печальным, так скажем. Несмотря на то, что люди думали, что я знаю язык, когда я поехал учиться, еще TOEFL не сдавался, экзамен, который должны стандартно проходить все ученики, вот, которые учатся за границей. И единственное, что я сдавал, это американский экзамен ACT, который сдают после высшей школы, то есть, ну, после, так скажем, 11 класса, да, что-то вроде ЕГЭ нашего современного. Я его сдал, мне сказали, что я его сдал в два раза лучше, чем обычный иммигрант, но это все равно было всего лишь 30%, потому что я даже не понимал вопросов, которые я читал, потому что я математику на английском не учил, а там был предмет о математике, там физику на английском не учил, а там была физика, и все это нужно было сдавать, и я просто смотрел на это дело, смотрел на рисунки и, знаете, так старался интеллигентно угадывать, что же там нужно ответить. И когда я начал учиться, то вы можете себе представить себе, человек из 10 класса, 11, после 11 уровня, то есть 11 класса, школьный язык, английский, школьного уровня, советского школьного уровня. И я попадаю в атмосферу, где мне нужно вдруг учиться на уровне университета, в английском контексте, где все на английском, мне нужно читать огромное количество материала на английском языке, мне нужно было в первый семестр сразу же быть на предмете, который называется «публичная речь», и нужно было сквозь свой ломаный, я не знаю, я делал такие ошибки, которых потом сам стыдился, но мне нужно было говорить быстрее, чем я мог даже соображать на английском языке. Поэтому первый год у меня был такой, знаете, ну, интересный. И во время таких испытаний я, конечно же, как верующий человек, молился. И я молился: «Господи, дай мне больше способностей, дай мне лучше память, дай мне больше, вот, чтобы я мог все это делать, потому что я понимал, что мои способности, они просто недостаточны, они где-то вот там ниже уровня, и мне просто не хватало». И я вставал в 5:30 утра, чтобы учиться, потому что в 5:30 нельзя было вставать раньше. У нас был строгий такой режим в университете и так далее. Короче, я молился об этом долго, упорно. Но почему-то Господь, знаете, хоть прогресс был, но не было вот так в тот раз, и я вдруг стал учиться, как все хорошие американские студенты. А потом, знаете, Дух Святой начал меня, ну, обличать. Я начал замечать, что при всем том, что времени-то у меня мало, но я все равно находил время, которое я прожигал. Я очень уставал, и мне хотелось поспать, прям вот очень хотелось поспать. И я старался, знаете, выкрасть там 15 минут для того, чтобы можно было поспать. И потом начинается с 15 минут, полчаса проходит, и потом не в состоянии думать и так далее. Все это я проходил, все это было. А потом я тоже начал замечать, что даже время, которое я использую, на самом деле, для учебы, я не использую его так, как нужно использовать. Я смотрю и читаю тексты, может быть, приходится прочитать по 2-3 раза для того, чтобы понять суть того. Понимаю, что мои мозги просто в отключке, они просто не работают так, как нужно работать. И я не использую ресурсы, которые у меня есть по полной программе. И когда я начал это осознавать, я тогда думаю, ну, что ты тогда у Бога постоянно просишь, дай мне больше, когда то, что у тебя есть, ты не используешь как нужно. И это радикальным образом изменило мою, во всяком случае, то, о чем я молился, потому что с того момента я начал молиться: «Господи, не надо мне больше, я уже достаточно осужден за то, что я не использую все, что ты мне даешь, дай мне мудрости, используй то, что ты мне дал, дай мне милости твоей, чтобы я смог вот отвергнуть себя, дисциплинировать себя, делать то, что мне нужно, включать свои мозги, когда их нужно включать, и делать все, что необходимо». Вот Слово Божие, обращаясь к верующим людям, в принципе, говорит нам то же самое. Вам не нужно больше. Вам нужно научиться пользоваться тем, что у вас есть. Потому что то, что у вас есть, послушайте, что у вас есть. Знаете ли вы, что это у вас есть? Слово Божие говорит, что нам необходимо познать, как безмерно величие, могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Знаете, слово «безмерно», вот все прекрасно, слово «безмерно» мне просто не дает покоя. Потому что я общался с разными людьми, слушал проповеди разных людей. И вы знаете, есть, и наверняка у вас такой опыт тоже был, когда вы слушаете одного человека, и он может говорить абсолютно здравые, правильные вещи, но сила аргумента, сила слова его, она какая-то такая абсолютно не сильная. Это как горох об стенку. Просто вот слова правильные выскальзывают, но они не имеют веса, они не имеют вот проникающей какой-то, пробивной силы. Потом ты встречаешься с другим человеком, и может быть образованный, может быть совсем необразованный, взрослый или наоборот юноша или девушка, но то, что говорится и как это говорится вдруг – становится как вот какая-то пробивная такая вот какой-то снаряд, потому что он проникает глубже, чем просто разум, он проникает сразу в сердце, и ты слышишь, что хоть с тобой говорит человек, в тот момент такое впечатление, что обращается к тебе сам Дух Святой через вот эти слова, и ты знаешь внутри себя, что то, что этот человек говорит, это абсолютно правильно. И что-то происходит внутри себя, что ты чувствуешь вот эту вот силу, которая давлеет над тобой. Я знаю, что это происходило в моей жизни. Я встречался с такими ситуациями. Бывают такие проповеди, бывают такие учители, бывают такие просто люди, которые приходят и что-то говорят. И одни говорят, и это уходит как в черную дыру, другие говорят, и это действительно вот попадает в цель. Разница, ну, я знаю, что нельзя все упрощать, можно говорить много о различных вот аспектах, которые могут влиять на человека таким образом, но одно из вещей, которое абсолютно точно влияет так на человека, это как раз помазание Духа Святого. Это то, что отличало Иисуса Христа и других учителей закона в его время на земле. Иисус Христос говорил нормальные слова. Если вы почитали Евангелие, то, может быть, они впечатлят вас, как определенные такие вот мудрые слова. Но я бы сказал и дерзнул сказать, что на самом деле вот сила, перед которой люди не могли противостоять, и чем они впечатлялись, когда они слышали простые вот эти притчи Иисуса Христа, обличение Иисуса Христа, сила была не в самих словах, сила исходила от Христа. Они смотрели на этого человека, они знали, что это нормальный человек, но сила, с которой он говорил, они говорят, никто раньше так не говорил. И доказательство, я думаю, тому, что это не в слове сила, заключается в том, что вы можете читать Евангелие хоть каждый день. Но если Дух Святой не возьмет эти слова и не вложит их в ваше сердце, вы не почувствуете этой силы. Потому что Слово, оно сильно Духом Святым. И это есть то помазание, о котором мы с вами говорим. Что такое помазание и почему об этом нужно говорить? Я убежден, что люди, которые не знают о помазании Духом Святым, они тогда не думают об этом помазании. Если они не знают и не думают о помазании, тогда они не живут как помазанники Божии. Просто невозможно. Иисус Христос прекрасно знал, что Он есть Божий помазанник, и Он жил в свете этого помазания. Но те, кто называют себя христианами, они должны являть в своей жизни проявление помазания Божьего. Помазание – это довольно, понятная вещь, с одной стороны. Вы знаете глагол «помазать». Кстати, ударение в слове «помазание» – это слово «помазание», а не «помазание», как очень часто можно слышать. Помазание – это как раз существительное от глагола «помазать». И в Ветхом Завете, если вы читали Ветхий Завет, тогда вы знаете, что очень часто в Ветхом Завете для того, чтобы проиллюстрировать особое присутствие Духа Святого, был обычно брался какой-то сосуд с елеем, маслом оливковым. В случае со священниками в скинии, то это было особое, то есть масло, которое также сочеталось с различного рода приправами, для того, чтобы сделать его благовонным. И потом этот сосуд изливался на голову человека, как свидетельство излияния на этого человека Духа Святого. Это был такой видимый образ. Так же, как и сегодня, мы видимым образом являем наше единство со Христом через водное крещение. Так же, как видимым образом мы говорим о нашей вере во Христа через участие в причастии, преломляя хлеб и причащаясь чаши с вином, говоря о том, что мы таким образом веруем в то, что Иисус Христос умер на кресте за наши грехи и пролил свою кровь для нашего оправдания, Он воскрес из мертвых. Таким же образом в Ветхом Завете вот это символическое действие указывало на Божье обособление этого человека. Это происходило с пророками для того, чтобы их обозначить как тех, которые будут провозглашать слова Божьи от Духа Святого. Это происходило с священниками, со священниками, которые служили Богу в скинии, потом в храме. Это происходило с царями. Царей помазывали на царство. И это произошло, конечно же, с Мессией. И вы знаете, что слово «Мессия», еврейское слово «Мессиях», это слово, которое означает «помазанный», «помазанник». Второй псалом и называет так Христа, против которого восстают другие властители мира сего. Они стараются сбросить оковы Христовы, и они восстают против помазанника Божия. Вот об этом помазанике нам нужно говорить больше. Вы знаете, может быть, что Иисус Христос как раз и цитировал одну из книг Ветхого Завета, когда Он говорил о Своем помазании. Это книга Исаии, 61 глава. Я хочу зачитать вам этот отрывок, потому что он действительно чрезвычайно важен. В книге Исаии, 61 главе, в 61 главе, в первом стихе, мы будем читать до 3 стиха, сказано: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Божьего Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елея радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Иисус Христос потом является и в Евангелии от Луки цитирует этот отрывок Священного Писания. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели и на вот этот параллельный текст Евангелия от Луки, потому что здесь открываются еще важные вещи, связанные с тем, как Христос понимал этот текст для себя. В Евангелии от Луки, 4 глава, 16 стих, сказано: «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Это совершенно не имеет прямого отношения к проповеди, но Иисус Христос имел обыкновение в день субботный быть в синагоге. Поэтому, если у вас есть такое обыкновение быть в Доме Господнем в день воскресный, тогда вы в этом отношении также отражаете практику самого Господа Иисуса Христа. Иисус Христос пришел в день субботний в синагогу и стал читать, и ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Иисус Христос абсолютно был утвержден в том, что Он есть помазанник Божий. У нас нет возможности посмотреть на все тексты, которые так или иначе связывают вот понятие Христа, и Христос, знаете, Мессия, помазанник, для того, чтобы показать, как действительно это пронизывало служение Иисуса Христа. Но Иисус Христос с момента своего крещения, когда Дух Святой в виде этого голубя снизошел на него видимым образом, до самого конца Иисус Христос совершал свое служение как помазанник Божий. Иисус Христос есть для нас во всем пример для подражания. Меня беспокоит, честно говоря, когда люди начинают объяснять мне: ну, Иисус Христос, Он же был Бог, поэтому, конечно же, ну, ожидается от Него, что Он будет делать все, что Он делал. А мы-то не боги, поэтому чего к нам привязались? По большому счету, аргумент идет таким образом. Да? Не будьте так требовательны к нам, потому что мы не боги во плоти. Иисус Христос, будучи Богом во плоти, в своей земной жизни исполнял все, что Он исполнял, той же самой силой, которой Он наделил своих детей, верующих в Него, силой Духа Святого. Это есть ортодоксальное понимание того, что Иисус Христос сделал. Его понимание того, каким удивительным образом сочеталось в Иисусе Христе, с одной стороны, полнота божества, божественной природы в Его теле, и с другой стороны, абсолютная человечность, где двое не изменили друг друга никаким образом, не нарушали ее никоим образом. Иисус Христос не играл в игры, когда, знаете, когда Его никто не видит, Он щелкал пальчиком, и вдруг из камней становились хлеба. Он никогда не употреблял свою божественную власть без разрешения Отца Небесного. И все, что Он делал, все чудеса, которые Он творил той же самой силой, которую Он даровал Церкви Своей, силой Духа Святого. Только такое понимание возвышает труд Иисуса Христа на должную степень достоинства. Потому что когда мы знаем, что Иисус Христос воистину всю свою человеческую жизнь прожил как человек, во всем уподобился нам, то это возвышает Его. Он в человеческом облике, человеческими силами, теми же самыми ресурсами, которые есть у любого верующего человека, совершил то, что Он совершил. Это только превозносит Его до должной степени, и с другой стороны, только это возлагает полную ответственность на каждого, кто именует себя христианином. На каждого, кто говорит: «Я верую в этого человека, Бога Иисуса Христа». А то, что Иисус Христос знает нашу природу, В этом нет сомнения. Он был искушен во всем, кроме греха. Меня жизнь Иисуса Христа удивляет, что Он смог пройти через, сколько у Него было лет, 30 с лишним лет, и оказаться неоскверненным от мира. Меня это удивляет, потому что я знаю, что Ему было дано Дух, Ему был дан Дух Святой, тот же Дух Святой, который сейчас живет и в моем сердце. И это меня обличает. Это то, что не дает мне покоя, потому что, когда я читаю, что в верующих во имя Его, по действию державной силы Его, мы должны познать, что у нас есть безмерное величие, могущество Его в нас. Какую-то меру этого могущества я могу свидетельствовать, что я знаю, но безмерную меру я не знаю, а я хочу ее познать. И апостол Павел молится, и он говорит: «Господи, вот этим верующим людям, и если бы Павел сейчас мог молиться о нас, и, может быть, он молится о нас, он говорит: Господи, дай им понять, что Ты им дал, что у них есть с момента их рождения свыше, так чтобы они перестали складывать ответственность за свои несовершенства на то, что у них этого нет, и этому им было не дано или не додано». Но чтобы они проснулись к ответственности, которая у нас есть. Когда мы предстанем пред Господом, когда мы предстанем перед судилищем Иисуса Христа, Иисус Христос будет судить нас, в том числе на основании того, что нам было дано. Так вот, то, что нам дано, это включает в себя безмерное величие, могущество Божье в нас, верующих. Что мы об этом знаем? Иисус Христос сказал, что это пророчество исполнилось в Нем. И вы знаете, какова была реакция людей, которые услышали это? Я вам зачитаю, если я найду. Хорошо. Он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: не Иосифов ли это сын? Когда они говорят: не Иосифов ли это сын, то, уверяю вас, это не был комплимент. Когда люди смотрят, и они думают, они знают человека, и это сын плотника, плотник, мы знаем, мы видели. И когда вдруг он открывает уста свои, и говорит, что пророчество Исаии сейчас исполнилось в нем, и они не могут этому возразить. Что-то происходило вот в тот момент, когда он говорил, они все засвидетельствовали ему это. У них вызывает вот подозрение, как так? Плотников сын, и вот это говорит. Потому что Дух Святой, вы знаете, что вот суть христианской веры, одна из славных сторон христианской веры заключается в том, что Иисус Христос, Бог берет обыкновенное, незаурядное, и делает из него силой Духа Святого нечто, что просто превосходит разумение людей. Когда апостолы исполнились силой Духа Святого и начали проповедовать, тогда люди смотрели на них и говорили: это рыбаки из Галилеи. Откуда у них это? Откуда у них эта сила? Потому что мы с вами читаем эти слова, мы можем читать проповедь Петра, которую он проповедовал в день Пятидесятницы, и мы с вами, вот, вы можете прочитать, вы можете понять, но я не думаю, что вы впечатлитесь настолько же, насколько текст описывает, произвело это впечатление. А что, какая разница? Вы читаете те же самые слова. Сила Духа Святого, которая действовала в тот момент через Петра, не могли противостоять этой силе. Стефан, который свидетельствовал, которого для того, чтобы заткнуть его, по большому счету, заставить его замолчать, его нужно было убить на месте, потому что они не могли противостоять силе, которая говорила через Стефана. А слова, которые говорил, это были заурядные, простые слова. История жизни Израиля с несколькими обличениями. И то, что происходит в жизни верующего человека, Иисус Христос, есть действительно для нас полный прообраз всего. Он есть помазанник в абсолютном смысле этого слова. Он есть помазанный царь. Он есть помазанный пророк. Он есть помазанный священник. Он в своей личности вмещает и объединяет все эти многогранные сферы Ветхого Завета, которые и сейчас мы с вами живем, и сейчас Он исполняет свое первосвященническое служение, одесную Бога на небесах, совершает ходатайство о каждом из нас. Я знаю, что вы знаете, что в книге «Деяния апостолов» в 11 главе, в 26 стихе, Слово Божие говорит: «Целый год собирались они в церкви, учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Вы слышали, что, возможно, это был такой термин, пренебрежительный, да. И некоторые люди, на самом деле, я вижу, что христиане сегодня как-то не особо даже им и нравится называться христианами. Есть люди, которые просто отказываются называться христианами и говорят: мы последователи Иисуса. Но вы знаете, Иисус не был просто Иисусом. Иисус был помазанником. И это так и вошло в обиход речи. Мы называем его Иисус Христос. Христос – это греческое слово, которое есть перевод еврейского слова, которое означает «помазанник». И если мы называем себя христианами, то пусть каждый раз, когда вы будете думать о слове «христианин», вы будете думать глубже об этом значении. Вы не просто последователи Иисуса Христа, если вы истинные христиане. Вы помазанники Христовы, если вы христиане. А вы не можете быть даже христианами в полном смысле этого слова, если Духа Божия нет в вас, объясняет нам Священное Писание. Вы помазанники Божии. И если вы подумаете о библейском учении о христианах, тогда вы знаете, что мы так же, как и Христос, мы являемся царями пред Богом. Слово Божие, сегодня я читался отрывок из книги Откровения, где Слово Божие называет нас царями, мы будем царствовать вместе с Ним. Мы являемся так же, как и помазанник Христос был пророком, мы являемся пророками Божьими, мы провозглашаем это лето благоприятное, которое Иисус Христос начал провозглашать с того дня с Назарета в Назарете, в синагоге. Мы с вами являемся священниками Бога Живого. Каждый христианин, который является носителем Духа Святого, является священником Бога Святого. Он помазан на это служение. Это наша ответственность, и мы должны это познать. Потому что если мы с вами так не думаем, тогда никто из нас не будет думать о себе как о священнике. Тогда никто не будет серьезно относиться к молитве ходатайства, молитве, которую мы должны совершать как священники. Этот мир нуждается в священниках. Иисус Христос является нашим совершенным первосвященником, но Он первосвященник, потому что миллионы других священников принимают от Него дар помазания Духа Святого, и мы должны совершать это священническое служение сегодня. Мы пророки, подобно Христу, который пророчествовал. Сегодня Иисус Христос говорит уже не своими устами, но устами тех, которых Он помазал для этого служения. А это есть дети Его, это есть те, которых Он освятил через помазание Духом Святым каждого из нас. Мы с вами цари, чтобы являть царское достоинство Иисуса Христа и чтобы расширять Царство Божие на земле. Вы знаете, чем больше я об этом думаю, тем больше я уверен, христиане должны научиться думать о себе как о царях. Не в мирском понимании помпезности, а в достоинстве, которое сопровождает это высокое звание и призвание. А мы с вами помазанные цари. Это звучит настолько странно, но это так. Это Слово Божие говорит нам. Что делает Дух, когда Он изливается на человека? Мы обычно ну, когда думаем о Духе Святом, то, может быть, всплывают всякого рода, знаете, какие-то такие вот мечтательные мысли о том, что, ну да, Дух Святой – сила, вот возьму там, как Илия взял, и никогда ничего не кончается, и все проблемы решаются, и я даже могу воскрешать и мертвых. И вот это вот для нас это вот, Дух Святой – это вот это. Но вы знаете, что Слово Божие говорит? Что Дух Святой, придя, обличит мир. Он обличит мир о грехе и о правде и о суде. Когда Дух Святой приходит на грешного человека, Он есть Дух Святой. И то, что Он делает, Он обличает человека. Если вы не чувствовали нож обличения Иисуса Христа Духом Святым, вы не знаете действия Духа Святого. Потому что Дух Святой приходит, и Он начинает обличать. И от Него не скроешься. Если людям можно дать какие-то оправдания в том, что ты вот это не сделал, здесь ты поступил не таким образом или там так далее. И люди, потому что, ну, мы все грешные, куда деваться, могут снисходить к этому. Дух, Он есть Дух Святой. Когда я говорю «святой», я не говорю, знаете, там, вот как золото бывает, там 75% пробы там, или 95%. Святость – это не степенчатое такое вот понятие. Понятное слово? Нестепенчатое. То есть нет градусов святости, знаете, своего рода. Вот 50% святости, 70% святости, 90% святости. Ты либо свят, ты или нет. А Дух Святой, Он есть Дух Святой, Он абсолютно свят. Бог есть огонь пожирающий, Он не может смотреть на нечестие. И Он никогда не примирится с грехом в жизни человека. Когда Дух Святой нисходит на человека, Он прежде всего очищает его от всего, что там находится, что не угодно ему. И Дух Святой – это есть Дух господствующий. Он не идет, знаете, не вступает с нами на компромисс. Он не говорит: «Хорошо, ты дай мне вот это, а я тебе дам вот это, и тогда мы будем друзьями». Он приходит как господин, он диктует свои условия. Он требует абсолютного повиновения себе. Дух Святой, он удивительно кроткий дух. Он не ломает двери. Он, как Иисус Христос, приходит и стучит. И Он стучит, чтобы Ему отворили. И Он обличает, и Он обличает, и напоминает, и взывает, и Он ждет, пока человек в конце концов придет в себя, как пришел этот блудный сын, для того, чтобы сложить свое противление перед Богом. И Дух Святой, который приходит, Он прежде всего обличает. Я боюсь, что мы просто настолько научились играть в религию, что мы просто придумываем способы, которыми мы извиняем свое неповиновение Богу, которыми мы извиняем свое неповиновение Богу. В этом смысле религия – это очень страшная вещь, потому что она дает человеку чувство или какое-то ощущение того, что они люди набожные. Мы же ходим в церковь, мы же даем десятину, мы же делаем вот это и вот это и вот это. Поэтому я не такой, как вот кто-то еще. Я же это делаю, это означает, что я лучше. Однако ценность вашей веры и ценность вашего хождения перед Богом это заключается в одном слове. Является ли Дух Святой Господином в вашем сердце? Кто руководит вашими решениями? Какой голос является окончательным голосом? Если это не голос Духа Святого, не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Дух Святой, Он никогда не примирится со грехом. Христианство – это не религия, которая позволяет людям, именующим себя именем Господа, жить во грехе. Это не грешащая религия. Это религия для грешников, Это вера, которая спасает людей от греха. Христос пришел спасти нас от грехов наших. И Дух Святой, который живет в нас, это Дух, который ревнует о святости. И я стараюсь быть честным с собой, когда я вот эти вещи говорю. Но мне кажется, что в каждом из нас живет нечто, что настолько боится быть уничтоженным, что она найдет любой повод для того, чтобы скрыться в каком-то угле нашего сердца, нашего сознания, так, чтобы не отдать Богу все, так, чтобы мы не умерли для себя в полноте. Во всяком случае, я чувствую вот это противление внутри себя, и я тогда говорю себе, что это такое? Слово Божие говорит, что Бог дал нам помазание Духа Святого. Это помазание обличает и господствует в нашей жизни. Оно всегда будет стремиться к господству. Дух Святой всегда будет стремиться к тому, чтобы занять первенство в вашей жизни. Вопрос заключается в том, когда вы сдадитесь. Когда вы еще раз сдадитесь. Потому что я уверен, что если вы христианин, было время, когда вы сдались. Когда вы действительно сказали: «Господи, все, не моя воля, Твоя, да будет». Но потом будни нашей жизни и наше противление заставляет нас находить способы, когда мы в конце концов устаем от того, чтобы быть мертвыми для себя каждый день. И мы оживаем. Мы воскрешаем, но воскрешаем не для духа, а для плоти. И мы начинаем потихоньку сдаваться и идти на поводу нашей плотской природы, падшей природы. Слово, которое говорит о ней, чтобы мы просто сняли с себя эту ветхую одежду, сбросили с себя и облеклись в праведность Христа. Но знаете, Господь, когда Он приходит Духом Святым и ранит нас, Он также лечит нас. Елей – это не только символ Духа Святого, это также инструмент, посредством которого в древности прибегали к тому, чтобы лечить раны. Помазывали раны, и слой масла, он образует своего рода такую защитную пленку для того, чтобы внешние какие-то вредные влияния не могли проникнуть в рану. И это прекрасный образ Духа Святого, потому что если вы знаете Духа Святого лично, Его действия на себе лично, то вы знаете, Он действительно приходит с ножом, и Он начинает вырезать из вашего сердца все, что Ему не угодно, и это больно. Но как только человек смиряется под руку Божию, тогда этот же Дух елеем своим, лечащим, исцеляет нас. Он приносит нам облегчение, утешение. Человек вдруг начинает действительно чувствовать жизнь, здоровье, обновление под действием Духа Святого. Это происходит с каждым человеком, который в конце концов смиряется, кается, и Дух его лечит потом. Дух Святой, Он очищает нас, Он освящает нас. Подобно как священники, о них сказано: «Возьми елея помазание и помажь скинию, и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свято». Дух Святой, Он есть Дух освящающий. Если Дух Святой живет в вас, вы освящены этим Духом сейчас. Вы святы для Господа. И Дух Святой, Он защищает нас. И в первом послании от Иоанна во второй главе мы с вами читали о том, как Он это делает. А Он это делает тем, что Он дарует нам познание истины. Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Я не могу сейчас много времени говорить об этом тексте, но то, что здесь сказано, это то, что помазание, оно действует в нас тем, что оно делает нас способными разделять истину от неправды. И это она делает таким образом, что мы с вами утверждаемся в Евангелии. Слово Божие учит нас, опять же, не о том, что нам нужно какое-то новое откровение. Слово Божие постоянно обращает нас к тому, что есть в старом откровении то, что написано для нас в Библии. Он говорит, что помазание, которое получили от Него, в вас пребывает, оно учит вас всему. А чему оно учит нас? Ранее в 24 стихе говорилось, вы слышали от начала то, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. И если пребывает в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Действие Духа Святого, оно заключается не в том, что постоянно Он говорит, тебе не хватает вот этого, вот тебе еще одна духовная тайна для того, чтобы ты вдруг стал сильным. Слово Божие говорит, тебе уже все дано в Духе Святом, тебе уже было все объяснено через то Евангелие, которое ты принял от начала, если ты рожден от этого Евангелия. И Дух Святой, Он защищает нас тем, что Он постоянно приводит нас к этому Евангелию. И человек, утвержденный в Евангелии, помазанный Духом Святым, он неуязвим для этого мира и для лжепророков этого мира, что бы они ни говорили, потому что он знает то основание, на котором он стоит. Дух Святой учит нас. Каким образом помазание Божие, оно действует в нас? Или как мы можем его являть, так скажем? Слово Божие – это есть Слово Духа Святого. Я не буду объяснять механизм того, как это действует, но помазание, оно всегда сопровождается с действием Слова Божия в нашей жизни. Оно не отводит нас от Библии, оно обращает нас к этому Слову. Молитва – это есть наше пребывание в общении с Богом посредством Духа Святого. Некто сказал, если вы хотите узнать, насколько популярен проповедник, то приходите на богослужение в воскресенье. А если вы хотите узнать, насколько популярен Бог, приходите на молитвенное служение. Молитва является лакмусовой бумажкой, тестом нашего благочестия, истинного. Человек, который не молится, это человек, который как минимум серьезно болен, если не мертв духовно. И последнее, что я хочу сказать, это то, что написано в книге «Послание к евреям», 1 глава, 9 стих. Это цитата Псалма 18, где сказано об Иисусе Христе. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божие, Бог твой, елеем радости». Более соучастников твоих. Помазание действительно для христиан всем дается общее. Именно потому, что Иисус Христос является помазанником, мы с вами, которые во Христе, в этом теле Христа, становимся сопричастны этого помазания. Это понятно. Но что здесь знаменательно в этом тексте, что Иисус Христос, сказано, Он заслужил большее помазание. В силу того, что о Нем действительно было сказано, «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». И я убежден, что динамика действия Духа Святого, она полностью отражает то, что произошло с Иисусом Христом. Если ваше христианство сводится к тому, что вы день изо днем делаете один и тот же грех, потом каетесь в нем, потом делаете опять то же самое, потом каетесь в нем, потом делаете опять то же самое, потом каетесь в этом, тогда ваше христианство, оно не живет или не существует в той мере, в которой действительно Господь желает его видеть, как минимум. И помазание Духа Святого, а Дух Святой – это все-таки нежный голубь, который действительно не прикасается к нечистому. Его можно огорчать, Слово Божие говорит. Его можно угашать, Слово Божие говорит. И Слово Божие говорит это для того, чтобы мы познали, что мы это, наверное, делаем. А зачем Слово Божие нам это говорит? У нас же все есть для жизни и благочестия через познание Иисуса Христа. Если вы сейчас не живете в благочестии, когда я говорю в благочестии, вы живете в победе над грехом. В победе над грехом. То это говорит о том, что вы противитесь действию Духа Святого. Это говорит не о том, что Дух Святой вам как-то не был додан, что вам просто, знаете, вот Господь маленькую такую чайную ложечку отмерил, сказал, тебе этого хватит. Мы с вами противимся Духу Святому. Только так я могу объяснить отсутствие силы, явление Духа Святого. Ведь Дух Святой и сила Божия, она не изменилась. Он сегодня силен спасать так же, как Он спасал в день Пятидесятницы. Он не меняется. Единственный меняющийся фактор в этой конструкции – это люди Божии. Это люди, которые либо слушаются Духа Святого, либо они его отвергают, либо они ему препятствуют, либо они ему говорят «не сейчас, не таким образом, не в такой степени». И как только мы с вами начинаем вставать в противление Духу Святому, мы угашаем этого Духа. Так вот, наше спасение – это есть дар. Дар, которым Бог даровал нам в том числе и помазание во всей многогранности этого понятия, которое мы едва только начали обсуждать, но по большому счету я хочу, чтобы мы с вами осознали, вы христиане, вы помазанники Божии, и чтобы это осознание начало производить плод, видимый плод того, что вы есть помазанник Божий.